Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Василь Быков. «Волчья стая».
Он просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске лавки. Двор жил своей обычной для него жизнью. Дети развлекались соответственно своему возрасту. Взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня. Поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки. Молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащили в свои квартиры. А мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими москвича. Там же вертелось несколько любопытных мальчишек. Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось. Чисто, досмотрено, только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверное, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтением трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтение – все вместе. Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли вопроса: кто он теперь и какой он? Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строить машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна. Когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень-то кем станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы. Инженер и техник налаживали на ферме кормокухню. Он немного поговорил с ними. Понравились очень. Левчук даже подумал, а может и он тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно. А может он врач в какой-нибудь известной больнице? Делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно, умело лечить людей. Сам после войны частенько наведывался в больницы. Был даже в санатории инвалидов войны в Крыму.
Вы слушаете повесть Василия Быкова «Волчья стая».
Конечно, он мог стать кем хочешь. Даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился? Так это уж точно. Окончил институт и еще что-то. Может, даже кандидат, или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильного ученого. Летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе, как «мой кандидат». А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся. Наверное, еще он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример. Он должен быть лучше. Еще он не сквернословит ни в коем случае. Не то чтобы совсем не сказал, когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько, хотя бы они были куда как ученые или даже начальники. Это в войну среди крови, голода, смерти ссорились и ругались. А теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни? Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего он должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла. Это у него формулировалось просто. Быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя, с наибольшей для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя. Это ему было противно, и он ненавидел все малые или большие хитрости в людях. Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие 30 лет, ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так. Он жаждал, чтобы было так. Так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему Бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя. И на другой раз у него просто не хватило бы пороха.
Продолжение спектакля слушайте через несколько минут.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Василь Быков. «Волчья стая».
Теперь он уже знал, наверное, что его заметили и что стрелялись в дороге. Значит, спасаться следовало все тем же вчерашним путем, через рожь полукругом к Ольшаннику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже, наверное, зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать его мать. Но Клавы тут не было. Был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный Левчук побежал по Неве к Ольшаннику. «Ух, гады!» — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они почуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть воржи. Но, к его счастью, ольшанничек темнел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета, и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади. Несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так недалеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в этот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке. Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком качковатом ольшаннике. Наступал новый день. Далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба. Вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшанника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал. Хотя и без того было очевидно, его догоняли.
Вы слушаете повесть Василия Быкова «Волчья стая».
Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли. И с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное. С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал, хотя бы скорее деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь. У самого для того не было возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было 7, ночью стало побольше. Они имели пулемет, собак и ракеты. Видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное и имеют для того силу. А он, дурак, надумался тут проскочить в Первомайскую. Нашел место. Он устало бежал краем поросшего ольшанником болота и не мог решить, что ему делать. Обходить болото вокруг или лезть в воду? У него еще было в запасе несколько минут времени. Еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось. Думалось, где-то же оно кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека. Он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева. Похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи. Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться, выгибаться, дергаться, но хорошо завернутый в шелковые пеленки пока терпеливо молчал. И Левчук с острой тревогой подумал, что будет, если он расплачется. Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро они оба распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками. А то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыло, связной их отряда в Чернушицах. И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее. Сам бы он не очень и хоронился от этих подонков, а подкараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо бы иметь пулемет или хотя бы автомат. Но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото. Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшанник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой. Он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли. Остался лишь этот никому неизвестный и, наверное, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него. Но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало, с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоновым. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страданиям и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне – дело непростое. «Ничего, ничего, браток!» – ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного охрипшего от долгого молчания голоса. «Еще мы посмотрим, посмотрим!» Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверное, придется забираться в болото, другого выхода не было. Тут был твердый высоковатый берег с березничком, болото немного отступало в сторону. Он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему подаль в болоте. В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшайником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его.
Продолжение спектакля слушайте через несколько минут.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Василь Быков. «Волчья стая».
Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краешке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди. Он спрятал голову за ветку и ждал, сознавая, что если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым. Только бы не заплакал малой. Услыхал он их действительно первым, еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в незаслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать. Большим пальцем тихонько отвел предохранитель и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями. Первой из кустарника появилась коричневая с подпалинами по бокам собака, ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды. Она стремительно шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевал ее поводырь в пятнистом разведческом костюме и зимний с длинным козырьком фуражки. За ним следовал еще один, такой же точно, немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая. Десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы. «Ох, гады! Ох, гады!» — как заклятие шептал он одеревеневшими губами, отчетливо сознавая, что дело его дрянь. Если только они не проскочат с его следа дальше, то ему долго тут не усидеть. На какое-то время потом он перестал видеть их скрытых ольшанником. Он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится. Пройдут или вернутся? Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик, еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза, и он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонил голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад. За большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал в себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность. Но сдержался. Наверное, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, недалеко отошел от берега, не хватило времени. Если бы он раньше решил забраться в болото, то, возможно, и спасся бы. Нет, дальше они не пошли. Они возвращались. Он снова увидел их в том же порядке. Один за другим немцы выбегали из кустарника по его следу назад. И он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая. А вдруг остановится? Если остановится, и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся.
Вы слушаете повесть Василия Быкова «Волчья стая».
Кажется, они проскочили дальше с его поворота. Первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь. Другие еще следовали по берегу. И тогда он увидел в прибрежной осоке свой след. Ну, так и есть. Несколько очень заметных на воде шагов. Примятая осока. поднятая со дна еще не осевшая муть. И он ужаснулся: «Бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега! Хотя бы они не заметили, хотя бы прошли за собакой!» Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три. И вот мимо пробежал последний, нерасторопный толстяк с распаренным, обрюзгшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже. Может, еще и обойдется. Ноги его на дне глубоко погрузились в ил. Высвобождая их, он подвинулся грудью на кочку, склонился над малым, который неспокойно ворошился в его пиджаке, будто хотел сбросить его и взглянуть, что делается на свете. Левчук приподнял полу. Личко младенца недовольно морщилось, и он испугался при мысли, что младенец сейчас заплачет. Чтобы как-то предупредить его плач, он выдернул из кочки стебелек аира и сунул его малому корешком в рот. «Соси!» Тот и в самом деле зачмокал, притих. И Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня. Затем он в напряжении замер. Немцы, слышно было, возились поодаль. Он думал, снова возвращаются, но пока что они не возвращались. Наверное, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный, зовущий голос, на который откликнулись так близко, что, показалось, сидели напротив. Левчук опять затаился. Он перестал понимать, что они затевали, и затревожился. Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может и дальше, пока их не было рядом, и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца. Перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом на изготовку стоял на берегу и что-то приговаривал, наверное, подбадривая товарища. Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи. Он решил подпустить немца не далее водяного окна с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться. Потом тот с берега, наверное, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того? Ну вот, и все. А столько было страха и переживаний, в то время как все оканчивалось так обыкновенно и глупо. Как всегда, в минуты безнадежности от него отлетел страх, тем более испуг. Мозг его начал работать трезво и точно. Рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется. Он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил. Пробирался осторожно, высоко переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе. Там же болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. И изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше. Ну что ж, может, так еще и лучше. Иди, гад, иди. И он шел, неся ему гибель, и себе, видимо, тоже. Погрязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже, невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду, замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад, к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота. Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и все недовольно ворча стянул себе китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одежды, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи. Его начинала донимать дрожь. Он не мог дождаться, когда же они, наконец, закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий фрейтер с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник, ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило. Что будет?
Продолжение спектакля слушайте через несколько минут.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Василь Быков. «Волчья стая».
Но и на этот раз ждать не пришлось долго. Издали гулко протрещала автоматная очередь. Над болотом стремительно с визгом пронеслись пули. Левчук не понял, куда это они? Кажется, кроме него тут никого не было. Но ведь его они вроде бы еще не заметили. Да и стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь? Может, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы. Задний торопливо на бегу надевал китель, перехватывая из рук в руки свой автомат. Левчук решил пробираться дальше в болото и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули. Били все-таки не по нем, в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега. Погодя, ему стало видно, что там происходит. Они опять выстроились на берегу волчьей стаи и, не спеша обходя болото, начали расстреливать его из автоматов. Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл. Ни одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляют за кочки слепой очередью, и он тихо опустится в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных, уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого. А вдруг тот останется? Наверное, растревоженный стрельбой, младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы. Что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия. Наверное, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока еще не могли услышать далекого слабенького плача младенца. Лишившись своих прежних надежд, Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик и каждое деревце в болоте. Тысячу брызг кипела, бурлила, перемешивалась с грязью вода. Летела в воздух листва, мелкие ветви, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно. Разве что в 41-м на фронте под Кобрином. Уцелеть в нем было почти невозможно. Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минит и Левчука, так что одинаково достанется обоим. Ах, гады! Гады! Все на том же открытом краюшке берега он снова увидел длинноногого эфрейтора с болтавшимся на груди фонариком. Выйдя из кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемешку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайшей от берега кочки. Потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малой под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю. Но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя последнее свое мгновение и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности.
Вы слушаете повесть Василия Быкова «Волчья стая».
Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно перебежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулось в воду маленькое сбитое пулями гнездышко, в воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой, как можно ниже, втискивая его в мох. Другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато. От напряжения озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову, когда он заметил, что бьют они как бы в воздух. И все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его. У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его слабого плача, лишь чувствуя, как тот слабо шевелится под его руками. «Хотя бы не задохнулся», — подумал Левчук, судорожно сжав челюсти. Было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности. Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него. Наверное, тут уже все было ими прострелено. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавала в воде листва. Невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки. В этой стороне болото стало несколько тише. Кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом вправо тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот, расстрелянный многими пулями, куст. Наверное, во второй раз расстреливать его не будут. Тут, однако, еще можно было укрыться, хотя иссеченный пулями куст заметно поредел. «Тихо, тихо, браток, помолчи немножко», — сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком по пояс в воде, где пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его. Наверное, все, что Левчук намечтал за 30 лет неизвестности, детская забава не больше. Наверное, все будет иначе. Но он должен знать, как. Слишком много спрессовалось для него в той партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более, что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место Грибоеда в санчасти, смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главный среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малой, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не увидел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых? Наградами Левчука тоже наделили не слишком. В то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал, стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны, Виктор Платонов. Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе, за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого 30 лет, за свою, какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь. Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры. «Да-да, заходите, там не закрыто». И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.
Более 1000 произведений русской и зарубежной классики вы найдете на сайте melody.su.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.